Настоящий материал, информация, произведенная иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Алексашенко Сергея Владимировича.
Сергей Алексашенко. Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику? Предисловие. Современная история – опасный предмет. Гаспаров в записях и выписках пишет: «В школьную программу ее ввели при Наполеоне III. Угодничество сделано предметом школьного изучения». Дневник Гонкуров, октябрь 1863. «Нет сложнее материи для изложения, чем не остывшее, не уложившееся, не до конца известное прошлое, ибо, увы, число участников битвы при Аустерлице нам известно лучше, чем число участников митинга, прошедшего 5 лет назад, ибо одни источники говорят одно, другие – другое. Все они пристрастны, а обилие данных и свидетельств не облегчает, но осложняет задачу». Угодничество, которым возмущались братья Гонкур, понятная угроза, безобразная сцилла, которая всегда перед глазами. Образцов ее много, они более или менее хорошо оплачиваются в момент написания и немедленно забываются на следующем историческом повороте. Но ничем не симпатичнее сестра ее Харибда, назидательный памфлет, многословное осуждение исторического процесса, пошедшего не так, как автору хотелось бы, облитое горечью и злостью собственного производства, с непременно подразумевающимся «меня слушать надо было» в качестве вывода. Второй жанр, по крайней мере, имеет преимущество занимательности. Официальные песнопения Юстинианова историографа Прокопия не читает никто, а кое-какие пассажи из его жуткой анекдота знакомы даже тем, кто не знает, где находилась Византия. Беда в том, что, судя по всему, развеселые истории про императора и его жену, которые госпропагандист записывал по ночам, еще меньше соответствовали исторической действительности, чем его дневной панегирик о постройках. Книга, которая лежит перед читателем, ставит целью описать политико-экономическую историю постсоветской России через призму череды решений, принимавшихся ее политическим руководством. Это столь же амбициозная, сколь и рискованная задача. Кириллическое печатное пространство полно текстами разных объемов на эту тему, в жанрах от апологетики до апокалиптики. К сожалению, на этом алфавит возможностей обыкновенно и заканчивается. Контрреволюция Сергея Алексашенко – не мемуары обиженного отставника, не перечень болей, бед и обид и не каталог катастрофических прогнозов, а добросовестный и детальный труд, плодами которого может пользоваться и тот читатель, который не разделяет ни выводов автора, ни его предпосылок. То, что автор, не будучи ни летописцем режима по должности, ни в строгом смысле академическим исследователем, проделал эту масштабную работу по описанию в точных правовых и административных терминах со ссылками на первоисточники и статистическими данными всех основных политических и экономических событий последних 20 лет в их взаимосвязи и логической последовательности, не может не вызывать глубокого уважения. От консолидации нефтяных активов до сменяющихся волн партийных реформ, трансформации судов и прокуратуры, взаимоотношений центра и регионов, изменений законодательства о медиа и интернете, события политической истории России описаны не в терминах газетных вырезок, публично сказанных слов и персональных историй, хотя это в книге тоже есть, а через призму политических решений, связанных внутренней логикой. Но в этой самой внутренней логике лежит еще одна ловушка, легко поглощающая всякого, кто возьмет на себя смелость описывать недавний и незаконченный исторический период. Шопенгауэр писал, что, подобно тому, как свет лампы превращает царапины на столе в концентрические круги, огонь нашего эгоизма стягивает все случайные события вокруг единого центра. Для человека вообще центром является он сам, А вот для интеллектуально-амбициозного автора им обычно становится любимая концепция или верование, под которое подверстываются все явления бытия. Их выстраивают в стройные шеренги и поручают маршировать к победе коммунизма, второму пришествию, неминуемому краху или триумфу добродетели над пороком. Не навязываем ли мы истории задним числом, либо повторяющуюся неизбежность, либо персонализированный злой умысел? Существует полезный тест на деперсонализацию, которому можно подвергать любые политологические труды или публицистические тексты о политических процессах. Мысленно уберите из них все фамилии. Если смысл сохраняется, значит, он и первоначально был. Если же нет, перед вами либо набор мнений автора о своих знакомых, либо каталог сплетен. Контрреволюция, благодаря исследовательской объективности и объему привлеченного материала, легко избегает притягательной пропасти, заполненной сочинениями на тему «Как пришел один плохой человек и сделал все плохо». При том, что описанию происхождения и жизненного опыта, влияющего на принятие решений, в книге уделено некоторое внимание, переходом на личности автор не занимается. Смысл и содержание этого труда, определение «труд» книге подходит как никакое другое, описание механизма принятия решений. За перечнем событий и объяснением их причин и следствий встает не чья-то сатанинская воля и не унылая историческая колея, а очертания машины власти, политической системы, нацеленной на самосохранение, расширение своей ресурсной базы и концентрацию рычагов влияния на окружающую реальность. Контрреволюция – история успешной концентрации, история незаконченная, потому что историко-политические процессы по природе своей бесконечны. Что еще интереснее, они не знают логического завершения. Так концентрация власти никогда не остановится и никогда не дойдет до стадии монополизации. Одно вытекает из другого. Идеальные типы политических систем, полные демократии или чистые диктатуры, потому и называются идеальными типами по Гегелю, что представляет собой полезные абстракции. Заслуга автора в добросовестном и документально подтвержденном отображении многообразной реальности, даже тогда, особенно тогда, когда она не укладывается в схему. Екатерина Шульман, политолог, кандидат политических наук. От автора. Мне в жизни повезло. Я был участником Великой Русской революции, когда тоталитарное государство с плановой экономикой трансформировалось в государство с рыночной экономикой, пытающееся двигаться в сторону развитой демократии. Я считал тогда, впрочем, так же считаю и сегодня, что Россия может быть процветающей, только двигаясь в этом направлении, и как мог, способствовал этому. Почти 10 лет с 1989 по 1998 год я проработал в различных государственных структурах, и, безусловно, то, что было сделано в те годы, в какой-то мере является и результатом моего труда. Что-то удалось, что-то нет, где-то были успехи, а где-то провалы. Но к концу 1990-х у меня сложилось ощущение, что, несмотря на все трудности и проблемы, Россия уверенно движется к намеченной цели. И вдруг ситуация начала меняться. Одно за другим происходили события, которые показывали, что достижения реформ далеко не так прочны. Принимались законы, которые разворачивали нашу страну в прямо противоположную сторону, в сторону недемократических методов правления и восстановления доминирующей роли государства в экономике. Для меня эта смена вектора движения стала заметна достаточно быстро, и я последовательно говорил об этом в своих публикациях и в радио, и телеинтервью. Я давал достаточно пессимистические прогнозы относительно перспектив развития российской экономики, постоянно слыша упреки в том, что я не вижу хорошего и рисую мир только черной краской. К сожалению, я оказался прав. К 2013 году развитие российской экономики практически остановилось, хотя цены на нефть устойчиво превышали $100 за баррель. А о войне с Украиной и об экономических санкциях Запада против России никто не мог и подумать. Винить в этом по привычке внешние условия было нельзя. Вся мировая экономика уверенно росла, так же, как и спрос на российское сырье. Причины случившегося нужно было искать внутри страны, и достаточно быстро эксперты назвали диагноз – неблагоприятный инвестиционный климат. В России сложилась институционная среда, которая сильно увеличивала риски ведения бизнеса, делая их порой запредельными. Российский бизнес потерял желание расти. Потеря стимулов к росту – явление для бизнеса ненормальное. Любой бизнесмен мечтает о развитии, об увеличении масштабов своей компании, о получении большей прибыли. Если у бизнеса пропадает такое стремление, значит, в стране случилось что-то из ряда вон выходящее. Попытка найти в России это что-то или установить тот момент, в который все радикально изменилось, обречена на неудачу. Изменение инвестиционного климата в стране происходило постепенно на протяжении всех 18 лет правления Владимира Путина, начиная с самого его первого дня в президентском кресле. Цель моей книги – рассказать о том, что, как и когда сделал Владимир Путин за эти годы. В последнее время появилось большое количество книг, посвященных анализу российской истории последних двух десятилетий. И, конечно, многие авторы ставили Владимира Путина в центр внимания, хорошо понимая ту роль, которую он играл и играет в жизни современной России. Прекрасная биографическая работа Стивена Ли Майерса проводит нас через многие эпизоды жизни российского президента, пытаясь проследить формирование его личности, взглядов, круга общения, показать, как и при каких обстоятельствах он познакомился с теми людьми, которые стали его ближайшим окружением в Кремле. Глубокое и в хорошем смысле дотошное исследование Карен Давиши подробно рассказывает о переломном этапе в жизни Владимира Путина, о 1990-х годах, когда радикально менялась жизнь всей страны, а будущий президент оказался внутри государственной машины управления, где ему пришлось столкнуться с многочисленными искушениями и необходимостью погружаться во многие ранее незнакомые ему проблемы, принимая решения, которые для многих и сегодня остаются весьма спорными. Веселый и жизнерадостный рассказ Михаила Зыгоря ведется от лица некоего обобщенного кремлевского инсайдера, который делится с читателем слухами и разговорами, наполняющими кремлевские коридоры, и объясняет логику и мотивы многих принимавшихся решений. Глубокий психологический портрет, нарисованный Фионой Хилл и Клиффом Гадди, показывает, как формировалось мировоззрение человека, прослужившего полтора десятилетия в советской тайной полиции, которая постоянно занималась поисками угроз и врагов, и как личные взгляды человека, который никому и никогда полностью не доверяет, стали влиять на российскую внутреннюю и внешнюю политику. Эмоциональные зарисовки Маши Гессен и Гарри Каспарова о жизненных эпизодах с участием множества действующих лиц сливаются в масштабную, наэлектризованную мозаику. Каждая из этих книг вносит свой вклад в анализ российской истории и политической жизни. В чем-то взгляды авторов очень близки, а где-то они расходятся в трактовке событий и оценке мотивов. С ними можно соглашаться или спорить, но все они, так или иначе, строят разговор вокруг личности Владимира Путина, пытаясь понять его цели и интересы, ограничения и желания. Меня гораздо меньше интересует Владимир Путин как человек. В своей книге я стараюсь сконцентрировать внимание на том, что случилось с Россией, показать, как непрочно бывает политическая система в странах с неустоявшейся, а порою и устоявшейся демократией. Процессы в ряде стран Восточной Европы, где политические лидеры узурпируют власть, ограничивая права своих оппонентов, назначая некоторых из них врагами нации, сильно напоминают то, что происходило и происходит в России в эпоху Владимира Путина. Разрушение политических институтов, системы сдержек и противовесов не происходит обвально, но последовательное движение в эту сторону наводит на тревожные размышления о судьбе таких государств. Даже в стране с наиболее мощными демократическими институтами мы наблюдаем яростную борьбу президента Дональда Трампа с критикующими его СМИ. Мы видим его стремление подчинить себе, сделать лояльными суды и правоохранительные органы. И все это сильно напоминает то, что делал и делает в России Владимир Путин.